тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и как их не испортить. И сегодня мы обсудим безопасность тренировок в зале. Меня зовут Илья Переседов, я журналист вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташенька.
Привет, привет.
Мы вот как бы поговорим с Кириллом Павлицовым, преподавателем колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастера спорта по жиму лежа, чемпиона Москвы и рекордсмен России по русскому жиму. Кирилл, приветствую.
Здравствуйте. Вот у меня, я могу задать мой генеральный вопрос.
Давай.
Самый главный. Генеральный вопрос такой. Где у нас действительно правила безопасности, а где маркетинг и оправдание зарплаты тренеров? Да? Потому что иногда мне кажется, что вот так немножко... Кирилл, между прочим, кивает сейчас головой, друзья, чтобы вы знали. Что иногда нагнетается и какие-то там истории про небезопасность, и про одежду специальную, и про специальные кроссовки, что вот, если вы не будете платить этому тренеру, не будете носить вот эти кроссовки, вот эти специальные костюмы, и все пропало, вы себя, значит, погубите, изуродуете, и ты начинаешь смущаться, потому что это очень настойчивое предложение, и, возможно, все-таки на нас просто зарабатывают деньги, а не заботятся о нашей безопасности. Вот мы сейчас разберемся, чтобы вы понимали, где действительно заботятся о нашем здоровье, и нам нужно соблюдать безопасность, а где на нас пытаются заработать дополнительных денег. Да, Кирилл?
Ну,
а давайте вот прямо с этого и начнем. Вот прямо с азов вы нам скажете, вот раз, два, три, четыре, пять, что вы должны знать, и раз, два, три, четыре, пять, где вас накалывают.
Так, ну если вы начали с обуви и кроссовок, то, ну, есть, конечно, элементы, которые обязательно должны
быть.
Вообще
с одежды давай, с экипировки начнем.
Да.
Вы собрались в спортзал.
Мы собрались в спортзал, если мы собрались в тренажерный зал, то нам нужна одежда, которая не была бы слишком свободной.
Почему?
Потому что есть тренажерные устройства различные.
А, может замотаться просто кусок майки.
Да, конечно. Нам просто не... Да, даже во время упражнений со своим весом может что-то случиться. Плюс тренер не может... И вы сами не сможете объективно оценить, какое положение у вас поясницы, тело. Если у вас мешковатая одежда, вы не видите этого. То есть тут нужно понимать, что это правильно. Это не значит, что она должна быть какая-то супердорогая или там... Какие там сейчас есть предложения на рынке футболки, которые вам там компрессионные?
Ну, слушайте, там, всякие наноматериалы, компрессионные вставки, какое-то направление нити там специальное.
Если это не касается высшего спорта, то для нас это не имеет практически вообще никакого значения.
То есть не переплачиваем?
Конечно.
Простая майка спортивная?
С обувью, да. Вот с обувью, конечно, ну, нужно будет чуть-чуть поподробнее разобраться. Всякие вот эти вот круглые бывают подошвы, типа для того, чтобы координационные нагрузки, чтобы больше напрягались мышцы. Наоборот, координационная нагрузка и силовая – это две противоположно направленные нагрузки. То есть чем больше координационной в упражнении, тем менее силовой. А мышцы реагируют только на силовую.
Вот давайте с нуля. Когда мы идем в тренажерный зал, какие мы кроссовки должны купить? Беговые, фитнес-кроссовки?
Лучше именно фитнес. Такая подошва, как фундамент у здания.
Угу.
Плоская, жесткая, прямая,
плоская,
широкая и жесткая.
А в них можно?
Непроминаемая.
В них нельзя уже будет бегать по беговой
дорожке?
Бегать
уже в них не очень хорошо, разумеется.
Ага, то есть
вот... А на эллипсе можно в них работать.
Ага, то есть тогда мы, если вот бережем свои ноги, то мы разделяем кроссовки беговой дорожки и кроссовки для кроссфита.
Не, ну, подожди, если ты на беговой дорожке хочешь там 5-10 минут размяться, ты можешь в них в спокойном
темпе пробежаться. Ну да, если ты идешь тренироваться,
как бы,
тогда не надо. Хорошо, с точки зрения фиксации голеностопа, тоже вот очень много рассуждений на эту тему. Должны кроссовки фиксировать голеностоп?
Если вы не занимаетесь игровыми видами спорта в тренажерном зале, то, скорее всего, нет.
Не нужно.
Фиксация голеностопа – это должна быть наша произвольная ситуация. То есть мы должны сами его фиксировать. То есть усилием воли мы должны тренировать те мышцы, которые его фиксируют, а не чтобы он пассивно нам фиксировал. Как вы знаете,
эти еще даже есть. Вредно будет, да?
Ну, в каком-то смысле, да. Как вот есть бандажные такие...
Это мы сейчас отдельно про бандажи поговорим, да. Так, хорошо. Материал имеет значение, из которого сделаны кроссовки? Подошва и верх кроссовок?
Подошва должна быть достаточно жесткой, непроминаемой, не мягкой.
Ну, неважно, как какой это материал.
По большому счету, нет.
А верх кроссовок какой должен быть? Тканевый, кожаный, синтетический?
Главное,
можно?
Чтобы прочные были.
Прочные...
Ну, понятно, что синтетика кожи будет дышать, у вас кожа хуже потеть будете, но это достаточно такой косметический недостаток.
Носки имеют значение? Какие должны быть? Хлопчатобумажные?
Нет, про это нет
информации. Все равно, вообще все равно.
Про носки.
Так, дальше. Давайте вот как раз про всякие эти бандажи, значит, вот эти вот...
Пояса у тебя.
Пояса, да, устройства для фиксации суставов и прочее.
Устройство для фиксации суставов – это для спортсменов, Когда мы огромный вес поднимаем, нам нужно некоторые суставы зафиксировать, потому что веса дикие. Человек, который только пришел в зал, ну, не пользуется такими весами. Это раз. Во-вторых, вот эти вот все бандажи.
Пояса.
Вот эти пояса,
да. Такие атлетические.
Нет, не тяжелоатлетические пояса даже, а...
А, вот эти а-ля корсеты.
Да, корсеты, совершенно верно. Девушки делают для того, чтобы не было нагрузки как раз. Кто-то пытается талию убрать нагрузкой на нее, а кто-то пытается талию убрать отсутствием нагрузки на нее, что, в принципе, более верно, но катастрофически сказывается на нашем позвоночнике, потому что эти мышцы, корсет начинает выполнять функцию этих мышц, соответственно, эти мышцы начинают...
Мы их не тренируем.
Да, они деградируют, и нагрузка на позвоночник будет дикая, когда мы его снимем.
То есть мы избегаем корсетов,
да.
Избегаем всяких вот этих вот бандажей и прочих укрепителей.
Чем он плотнее, на внутренние органы.
И работаем на естественное, так сказать, создание естественных корсетов. А если человек потянул что-то, ему нужно идти, вот, замотать там руку себе там или ногу?
Тянул что-то, лучше в зал не ходить пока.
Да, не ходить.
Или не тренировать ту часть тела, которую потянули.
Угу. А вот можно сразу же, недалеко уходя про все вот эти навесы на суставы, а как вы относитесь к утяжелителям в тренажерном зале? Ну, есть утяжелители, которые...
На ноги,
на
вот,
ноги, на руки.
На руки,
да.
Жилеты вот эти утяжеляющие.
Угу.
Ну, смотря что с ними пытаются сделать, смотря какую цель преследуют те люди, которые надевают эти...
Вероятно, повысить эффективность тренировки. Ну, зачем еще?
Эффективность в смысле колораж, который мы тратим на тренировки, увеличить?
Я не знаю, может, так думаю, что мышцы...
Просто много целей можно на тренировке преследовать.
Ну, на самом деле, насколько я вот как бы общался со специалистами по биомеханике, они говорят, что это, ну, в целом не очень здоровая история. То есть одно дело, когда атлет... ну, там, к поясу на цепи крепит какой-нибудь блин, чтобы там при подтягиваниях увеличить как бы нагрузки. Это такое, ну, как бы разовое действие. Другое дело, когда человек на руки или на ноги навешивает себе утяжелители, пытается час с ними бежать в расчете на то, что потом, когда он их снимет, он побежит быстрее. Вот здесь как раз ломается наша вот эта привычная нам анатомия движения, поэтому и не очень полезно.
Правда тела.
Давайте про тейпирование вспомним тогда, вот, которое сегодня предлагают
все
вообще
подряд.
Все подряд
подряд делают сегодня тейпирование.
Ну, как всегда, в какой-то период времени что-то есть на гребне волны, самое популярное, модное. Как правило, истины там, ну, когда оно вот только возошло на волну, пока маловато. То есть исследований на эту тему, подтверждающих эффективность этих тейпов, настолько мало, и настолько там с конфликтом интересов эти исследования, что пока рано говорить об...
Ой, их... но я слышала много хороших отзывов. Когда человек говорил, вот, меня затейпировали, там у меня колено перестало болеть.
Так же, как на мумиё какое-нибудь, там полно тоже хороших отзывов. И...
Кто должен заниматься тейпированием? Врач спортивный все-таки, наверное.
Тот, кто обучался заниматься тейпированием, даже просто спортивный врач, не... Это раз. Во-вторых, ну, говорю, пока еще доказательная база настолько плохая, что утверждать, что вот это вот прям точно работает...
Ну, в общем, не уверен, не обгоняй. Да если ты уверен, что ты попал в руки к какому-то специалисту, который действительно этому много обучался и работает постоянно, тогда можно пойти на тейпирование. А вот просто к массажисту, который в Ютубе посмотрел, лучше не надо, да?
Ну, и, например, есть места, где уже были проведены исследования, на которые клеить... Точно не надо, там, на шею, например.
Не надо клеить, да?
Да, да, большинство случаев был негативный результат.
Например?
Например, в смысле, какой негативный результат?
Да.
Ну, это в исследованиях было, ну, то есть ухудшалось состояние мышц, которые у нас окружают шею. То есть,
а вот в чем принцип тейпирования? В том, что фиксируется, как-то растягивается мышца в какой-то момент и фиксируется?
Там есть разные механизмы, разные техники. Один из них, например, когда натягивается сильно тейп, начинает кожу подтягивать, сборить, так скажем, то это место у нас... как будто бы под этим местом мышца начинает там, приходить там, в тонус, например, там, возвращает свои функции. Но
в общем, это очень тонкая история.
Нет, насколько я понимаю, тейп, он повторяет по логике вот, фасцию. То есть вот мы знаем, мы мясо в магазине покупаем, у нас мясо покрывается
пленкой. Мне нравятся переседовские примеры из кулинарии.
А что? Вот, у нас мясо покрывается пленочкой.
Ну, мы тоже из мяса состоим.
И вся, и как бы... Открытие спортивной науки второй половины 20 века состояло в том, что вот эта вся система фасций, она как бы образует собой как бы единое целое, с помощью которой в том числе мышцы взаимодействуют между собой. И здесь логика тейпа, тейпирования такова, что с одной стороны мы представляем, вот, вот реально, вот если мы вспомним школьную иллюстрацию человека без кожи, да, где вот мышца одна переходит
мы
в другую.
Видим, что мышцы находятся как будто в таких прозрачных мешочках соединительной ткани.
И здесь, значит, соответственно, с одной стороны надо поместить мышцу в правильное положение и вот укрепить ее как бы состояние, вот это имитируя эту фасцию. Но здесь такой момент есть, что, во-первых, если у нас человек достаточно крупный, и мы под слоем жира не видим, какие у него мышцы развиты и как они между собой взаимодействуют. Поэтому одно дело, когда... То есть мы видим, можем видеть тейпирование на соревнованиях легкоатлетов, но они все как без кожи, у них видно, как эти мышцы взаимодействуют между собой. Другое дело, какой-нибудь офисный планктон, да, где это как бы незаметно, с одной стороны. А с другой стороны, как бы вопрос, как он это будет потом реализовывать в своем движении. Как бы, ну, то есть это такая, как минимум, вещь бессмысленная,
в общем,
как
максимум мы избегаем.
Безопасная.
Даже со спортсменами нет железной корреляции между применением темпов и результативностью.
Про воду давайте вспомним.
Да, всегда вот обязательно пить воду во время тренировки. Я пью.
Да и помимо тренировки надо обязательно пить воду. Тут просто входит в противоречие то, что человек начинает пить воду, когда он этого хочет. Когда он хочет, он выпьет слишком много, как правило, воды, и ему тяжелее заниматься, пока в животе эта вода плавает.
Ну, ты знаешь, я же вот тоже учился в колледже Вейдера, и первое мое впечатление, когда вот я помню, я пришел на первую лекцию, а там учащиеся в основном уже, конечно, действующие фитнес-тренеры. Вот, а я до этого преподавал в университете. Чем это отличается от привычной мне аудитории? У всех на столе рядом с ними стоит вода. Вот надо. Вот, и вот люди, которые вот в фитнесе как бы повязаны, они все ходят с бутылочками, они все периодически пьют. Ну, во-первых, они, конечно, у них и активность выше, чем у обычного человека. Но то есть и здесь, в этом плане, я думаю, даже надо ставить вопрос о том, что у нас люди не допивают в зале заметно. То есть надо как бы надо стараться.
Ну, в общем, в любом случае, вода это более чем безопасно. А вот тренировка утром или вечером, когда полезнее и безопаснее ходить в спортивный зал?
Если разбирать с точки зрения эффективности и безопасности, то вечером действительно полезнее. Организм более разогрет, вязкость мышц самая маленькая. Вот у нас при пробуждении вязкость мышц большая, поэтому с утра заниматься очень тяжело. Но после силовой тренировки у нас вегетативная нервная система симпатическая. Ну, то есть возбуждающая. У нас возбуждение идет, у нас адреналин вырабатывается. Мы идем же тренироваться после работы, и нам после этого надо еще как-то уснуть. То есть тут нужно...
Начинается тахикардия.
Да. Ну, возбужденное состояние после тренировки. То есть тут нужно какой-то ряд мероприятий проделать, чтобы успокоить нервную систему.
А вот растяжка хорошая может успокоить нервную систему?
Как один из инструментов. Растяжка, там, миофасциальный релиз, массаж, тот же кардио с уменьшающейся скоростью могут все это успокоить. Дыхательная гимнастика. Все это вещи...
То есть хорошо, просто хорошо заминаемся, и тогда у нас тренировка пойдет на пользу.
Типа прогуляться, как любит Илья, от тренировки до дома.
Хорошо, тогда как утром безопасно тренироваться? Потому что многие люди, жаворонки, ну, просто так жизнь складывается, что им, у них получается только утром пойти в спортивный зал. Значит, там бывает и кардио, и силовая у них. Да, как правильно разбудить организм, чтобы не навредить?
Ну, в любом случае, лучше, чтобы от пробуждения до тренировки хотя бы 2 часа-то прошло.
Два часа. Ух ты.
Ну, мы же говорим про оптимум, а не про то, что люди могут себе позволить.
Хорошо, если нет этих 2 часов, есть полчаса?
Полчаса, то есть от пробуждения до тренировки.
Что нужно сделать?
Разминка. То есть уделить гораздо больше времени разминке. Тому же самому кардио, либо суставной гимнастике, либо сделать те же самые упражнения просто без веса. То есть разминка должна быть увеличена
вот
кардинально.
Почему? Ведь и так мышцы мягкие после сна, да? Мы расслаблены, мы тепленькие такие. Вот а почему утром нужна разминка?
Вот именно, что мышцы расслабленные после сна, там релаксины выделялись, вязкость мышц повысилась. Мы их контролировать так не можем. А мышцы контролируют наш опорно-двигательный, позвоночник контролируют. Если они не в состоянии среагировать на изменяющуюся нагрузку, мы можем себя повредить.
То есть очень опасна утренняя тренировка.
Очень, наверное, это перебор, но, но опасно оставим.
Хорошо, тогда какая должна быть правильная разминка? Ну, я понимаю, что без картинки.
Та же самая, просто длиннее. То есть будем себя до того момента... До пульса анаэробного порога.
Ну, то есть, скажем так, с одной стороны, ты ощущаешь, что у тебя мышцы приходят в тонус, с другой стороны, ты понимаешь, что у тебя немножко поднялась температура тела, и как бы
дыхание участилось.
Да. И вот это как бы сигнал к тому, что нормально, разминка состоялась.
Правда тело. Правда тело. Правда тело.
Что еще вы могли бы сказать, привести примеры, когда, ну, скажем так, нам продают услуги безопасности, не очень, на самом деле, оправданные?
Ну, в том числе и я учу продавать услуги через это. То есть через воздействие... Мы манипулятивный рычаг в безопасности. Он же в базовых у нас потребностях находится, безопасность. Поэтому продать безопасность гораздо легче, чем эффективность.
Мне нравится наш сегодняшний гость. Его предельная честность и искренность. Так, ну-ка расскажите, чтобы вы не продавали своим близким из того, что продаете обычно нам.
Чтобы я не продавал?
Да. Ну, сказали, ладно, это можешь.
Так а я, когда продаю безопасность, я и не лукавлю вовсе. То есть, если определенное количество, определенный процент вероятности, что делаю упражнение так, вы ухудшите свое состояние. В тренажерном зале 1000 возможных вариантов сделать плохо, и один вариант сделать, ну или там парочку, сделать хорошо. Угадать, ну, практически невозможно. Так что лучшее, что может тренер в зале сделать для клиента при знакомстве, это пригласить его на персональную тренировку. Либо внушить ему ложную уверенность, что он может сам все. Но ложная уверенность нас приведет к потерям.
У меня есть еще один вопрос, который... еще одно, так сказать, занятие, которое часто рядом с фитнес-центром. Баня, сауна. Вот очень часто в тренажерных залах есть там или инфракрасная сауна, или даже полноценная какая-то сауна. Это вообще... Как сочетается с тренировками?
Сразу, когда говорят слово «баня» и «фитнес», у меня перед глазами встает один из случаев. Ну, я лично присутствовал, когда после бани решил человек заняться силовой нагрузкой, и его не откачали.
Ужас какой.
То есть вот этот порядок, баня, и после него тренажерный зал недопустим.
Ой, как хорошо, что я вас об этом спросила. А почему? Можете объяснить? Ну, с точки зрения физиологии. Почему?
С точки зрения физиологии.
Расширились сосуды?
Да, там в основном сосудистая система. Понятное дело, что не с каждым так случится, а у кого проблемы с сосудами. Но сердечно-сосудистую систему у нас сколько процентов граждан страдают? Больше 60%. Так что больше вероятности, что у вас будут неприятности от этого, нежели...
Наоборот, после тренировки сходить в сауну, в баню?
Расслабиться. Как один из вариантов, так когда нормально. Мы вечером тренируемся, чтобы снизить напряжение нервной системы.
Нет, ну, насколько я знаю, что, в принципе, сауна, ну, в разумных пределах, она же, например, там, благотворно влияет и вот на молочную кислоту в мышцах, которая там, или нет?
Как? Нет, молочной кислоты в мышцах бояться не надо. Молочная кислота – это несколько неправильно определение. Ну, будем так, всем привычнее, молочная кислота. Так мы всю тренировку добивались, чтобы она у нас накопилась в мышцах. Ага. В результате того, что она у нас накопилась, у нас пойдут изменения в организме. А-а-а. Не надо торопиться ее выводить, она нам нужна.
Ага.
Тем более спустя 45 минут, уже полчаса, ее не будет точно. Тут не нужно стимулировать дополнительный ее вывод.
Ясно. Но вот я напоследок, наверное, хотел обратить внимание на вот одно. Вот, интересно, ты рассказывала сейчас весь наш выпуск про безопасность, которую нам нарочито продают. Я-то как раз вижу немножко другую ситуацию. Я вижу, что очень часто и даже персональные тренеры помещают людей в опасную ситуацию. Вот. Да. В частности, например, перегружая их нагрузками. Потому что, опять-таки, вот у нас, ну, отчасти, может быть, и школы, и с детства... стоит установка, что тренировки – это то, что должно происходить на грани твоих возможностей. И хорошая тренировка – это та, где ты упахался, вспотел, у тебя выпучились глаза, и есть как раз тренеры, которые это активно, ну, как бы предлагают. И,
на следующий день все болит, значит, молодец, хорошо позанимался.
Вот давайте, наверное, мы скажем, что для развития мышечной системы вовсе не нужно постоянно работать на пределе. Наоборот, тренировка, ну, сейчас меня Кирилл поправит, но, насколько я знаю, тренировка хорошая, это тогда, когда ты ее закончив, ощущаешь, что ты, ну, выложился процентов на 70-80, то есть ты мог бы продолжать еще.
И тебя еще прет, тебе наоборот подъем.
Да, но как бы у тебя есть энтузиазм, ты вернешься, чтобы это компенсировать там в следующий раз.
А я напоследок вот что вам скажу, друзьям. Есть еще один очень серьезный вред, с которым сталкиваются люди в тренажерных залах.
Так.
И девушки, и даже юноши. Это вот такой, знаете, абьюз со стороны тренеров. Да? Это такое вот нарочито грубое или унизительное отношение. Как написала одна моя приятельница недавно, когда я молодой тренер, она говорит, мне очень болят бедра после вчерашней тренировки, после приседания. Он говорит, ну зато у вас там будут мышцы, а не жир. Говорит он человеку, кто там в полтора раза его старше. Вот мне кажется, вот таких нужно просто гнать нафиг из тренажерных залов, потому что никакая физическая польза, даже если она есть, да, психологической травмой не может компенсироваться психологическим вредом. Согласны?
Вот мы сейчас затронули одну из фундаментальнейших проблем фитнеса в России сегодня. То есть тренер, да и мы готовим тренеров по учебникам, готовим тренеров тренировать спортсменов. Клиент – это не спортсмен. Абсолютно две разные вещи. Но они не знают, как тренировать клиентов, не обучает никто, как тренировать клиентов. А там самое главное...
Психологически, вы имеете
конечно, это? Конечно. То есть там вся суть в иерархии ценностей. У спортсмена на первом месте что? Спортивные достижения. Он всю энергию отправляет туда. Все остальное по боку. Восстановиться и снова тренироваться. У клиента семья, работа...
Баланс.
И там вместе на 10-м этот спорт.
Слушайте, это действительно гигантская проблема.
Может быть, отдельно поговорим?
Ну, потом нужно будет говорить, что для меня это стало очевидным, когда я начал изучать тему с фитнесом в Америке, ну, вот как бы и смотреть там сайты их сетей, сайты их учебных заведений. И первое вот разительное отличие от того, что мы видим в России, вот у нас сайты фитнес-сетей, опять-таки оформление внутри фитнес-клубов, это вот, знаешь, такие образы, сошедшие с кадров Лени Рифеншталь. То есть это идеальные люди, все молодые, значит, все подтянутые, все точеные. И как бы подспудно вот посылается мысль, что если ты не такой, то ты плохой, и ты
возьмут
должен,
в пирамиду,
ты должен
да?
до этого дорасти. А там вот все эти сайты, там есть пожилые люди, люди с крупными телами, люди с несовершенными телами, люди спортивные. Они все вместе взаимодействуют, они все вместе друг другу помогают, все вместе друг друга как бы делают лучше. И вот это то, что российскому фитнес-сообществу пока, ну, даже вот дикой кажется мысль. Я согласен с Кириллом, это действительно проблема, которая берет начало в образовании. Вот сейчас, знаете, из другой отрасли, я тут как бы в прошлом году подумывал построить себе дом, и общался с очень хорошим архитектором, с хорошим образованием. И он мне признался, говорит, ты знаешь, на самом деле то, что у меня есть образование, ну, там, как не понимаю, морхи или как это там называется, это вообще мне ничего не дает, потому что меня учили строить заводы, меня учили строить как бы заводские корпуса, меня учили строить там панельные дома, но никто в архитектурных университетах в России не учит строить, ну, тогда и сейчас нормально. Вот именно пространство комфортное для жизни человека. И то же самое со спортивной наукой. Как выжать из человека все соки, чтобы он там себя преодолел в короткий промежуток времени, у нас знают. А как договориться с человеком, чтобы он узнал свое тело, ему в нем стало комфортно, хорошо и полезно, ну, это действительно тайна за семью.
Короче, мы бежим от тренера-абьюзера.
Обязательно.
Бежим. Ну что, мне кажется, очень полезно поговорили.
Спасибо огромное. Напоминаю, спасибо. С нами сегодня был Кирилл Павлецов, преподаватель колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера. Я Илья Переседов, Наталья Лосева. Это подкаст.
А мы говорили сегодня про безопасность психологическую и физическую в тренажерном зале. Очень полезненько.
Аминь.
Правда тело.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда тело.